Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые слушатели. На радио «Комсомольская правда» Воронеж. Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
Обсуждаем самые интересные актуальные новости Воронежа. Одна из них поступила к нам буквально секунды назад. В Воронеже наконец-то закрыли медцентр мошеннический, который 2 года собирал деньги с клиентов фактически ни за что. Очень много к нам в редакцию в том числе жаловались на этот медцентр, очень много было обращений в полицию, но тяжело было уличить молодых людей, которые организовали этот псевдомедцентр, в конкретном преступлении. И вот, наконец, всех 4 задержали. Как работал этот медцентр, наверное, многие уже слышали. Вас приглашали на бесплатное обследование. Во время этого бесплатного обследования вам сообщали, что у вас какое-то страшное, едва ли не смертельное заболевание, что включаться в лечение нужно прямо сейчас.
И помочь могут только они.
Да, и оборудование необходимое только в этом медцентре. Ну, а если у вас нет с собой прямо сейчас там 40, 50, 100 тысяч рублей, то вы можете прямо здесь, в нашем медцентре, оформить прекрасный кредит с какими-то ужасными процентами. В общем, собрали с воронежцев 10 миллионов рублей, вот эти господа, и теперь их наконец-то ждет суд. Они находятся под арестом. Вот такие новости. Хорошие, я думаю.
Ну, к сожалению, эта ситуация нередкая, потому что, ну, вот даже мне несколько раз звонили какие-то прекрасные девушки из различных медицинских центров, приглашали сначала на бесплатное обследование. И по разговору было понятно, что все придет к тому, что они найдут и у меня какую-то неизлечимую болезнь.
Но мы не будем, наверное, обобщать и говорить, что все медцентры, которые приглашают на бесплатное обследование, имеют цель обмануть вас на 100 тысяч рублей и более.
Может быть, 1000 на 20.
Но 1000 на 20, наверное, многие. К другим новостям, они у нас сегодня будут касаться в основном автомобильной сферы. Вор из Ростова подкараулил у банка обеспеченного воронежца и вытащил из его иномарки 500 тысяч рублей. Вот такая история. В ней фигурирует белый Toyota Land Cruiser Prado, который приехал из Ростова-на-Дону. На пассажирском кресле этого внедорожника сидел 21-летний мужчина, парень, который был уже судим в своем юном возрасте. Он подкараулил около Воронежского банка известного ему гражданина, забрался к тому в автомобиль и украл 500 тысяч рублей. Вот такая прекрасная, красивая история была бы в его жизни, если бы она завершилась успешно. Но нашего героя задержали, и теперь ему придется ответить в суде за очередную кражу. Остановили Land Cruiser на посту ДПС в Богучарском районе. То есть он полпути от Воронежа уже преодолел в сторону дома и уже, наверное, размышлял, как он будет тратить эти прекрасные 500 тысяч рублей.
Ну, странная какая-то ситуация. Молодой человек едет в другой город, поджидает мужчину у банка и думает, что он просто так украдет у него деньги, и это никто не заметит.
Видимо, очень были какие-то логика, хитрости в этом плане.
О которых нам не рассказывают.
Да, нам полицейские не говорят, чтобы не провоцировать других предприимчивых воронежцев решать свои финансовые проблемы подобным образом.
Стас, но все-таки этот молодой человек уже был судим, и его наказали за такое же преступление. Видимо, все-таки навыки у него не улучшились.
Ну, к сожалению или к счастью, вернее, к сожалению для молодого человека, к счастью для всех, кто соблюдает закон. Еще одна новость, тоже так или иначе связанная с автомобилями. В Воронежской области поймали поджигателя ассенизаторской машины. Новость с душком. Прямо сейчас запахло на студии чем-то неприятным. Я не знаю, чем там пахло вот в этот момент. В Бобровском районе, когда горел там ассенизаторский автомобиль ГАЗ. В середине июня это произошло, и 55-летний владелец поделился с полицейскими соображениями, что не похоже это на случайный пожар. Содержимое ассенизаторской машины вряд ли само воспламенилось в ее цистерне, и начали проводить расследование, нашли рядышком стеклянную пивную бутылку со следами дизельного топлива. Вероятно, как раз это топливо разбрызгали каким-то образом на машину и подожгли ее. Под подозрение попал 21-летний, опять же, местный житель. Вот как...
Опять молодой
Как в карточной
человек, игре
очко. Этот возраст, 21 год у нас сегодня звучит из раза в раз.
Видимо, самый буйный такой, самый беспокойный,
да,
возраст.
Да, молодость и ярость.
Кровь бурлит.
И вот этого вот парня с бурлящей кровью задержали. Он признался, что не питал какой-то ненависти к владельцу грузовика. Вообще, кажется, его не знал. Просто ему хотелось показать друзьям, как горит ассенизаторская машина. Ну, желание такое...
Обычное, правда, да. Почему не поджечь какую-то машину?
Да не какую-то, а вот именно особую машину. Парень сначала слил горючее из топливного бака, а потом этим же горючим облил машину и ее поджег. Теперь ему придется ответить перед судом за умышленное уничтожение чужого имущества. Это уголовная статья, достаточно серьезное наказание за нее грозит. Совсем никак за хулиганство невинное.
Стас, хочу теперь разбавить нашу новостную повестку чем-то более добрым. Молодой воронежский ученый создал прибор, уменьшающий расход топлива. Его разработка уже заинтересовала крупную отечественную компанию «Алроса». Инженер Центра научного оборудования в ИГУ Герман Комаров разработал прибор, который называется «Князь-1». И по словам молодого человека, он воздействует на топливо, поступающее в двигатель, что, собственно, способствует его более полному и эффективному сгоранию. И вот, как я уже сказала, проект этот прошел апробацию в компании «Алроса», которая занимается добычей алмазов. Ученые наши воронежские установили инновационный прибор на автомобиле «БелАЗ» и испытывали его в течение 2 недель в городе Мирной Республики Саха в Якутии. В итоге выяснили, что расход топлива уменьшился за это время примерно на 3%, а дымность выхлопа снизилась на 27%.
Учитывая
ну, в общем,
расход
все
топлива.
Хорошо у ребят с этим прибором.
Учитывая расход топлива у БелАЗа, 3% – это очень много. 3% хватит нам с тобой, чтобы несколько раз доехать от студии до дома и обратно.
Ну, то есть очень полезный прибор разработали наши ученые молодые.
Да, хорошо, если его будут применять не только на вот этих огромных карьерных самосвалах, но и на машинах поменьше. Все мы будем, наверное, этому рады. Хотя там, ну, наверное, много нюансов. Теряются какие-то другие качества на те же 3%, которые автомобилю необходимы. Не верю я, что так просто можно взять и настолько сократить
расход топлива.
В заключение нашего обсуждения новостей еще одна история про то ли мошенничество, то ли кражу. Не знаю, как это описать. И снова она связана с Ростовской областью. Явно какой-то ростовский след тянется во всем, что происходит криминально в
Воронеже.
Ни в коем случае не хотел обидеть уважаемых ростовчан. Прекрасный город Ростов-на-Дону. Всякий раз, когда туда приезжаю, просто чувствую, что нахожусь реально в большом и серьезном городе, а не просто в центре некого региона. Так вот, в городе Шахты Ростовской области задержали 38-летнюю жительницу Воронежа. Там она скрывалась от следствия. Эта дама умыкнула у курьерской организации почти 1 300 000 рублей. Еще 2 года назад она заключила договор по оказанию услуг для курьерской организации. Она должна была осуществлять выдачу товаров и грузов неким третьим лицам, принимать от них наличные и перечислять деньги курьерской фирмы. То есть она выступала неким таким посредником. Ну и за целый год, с 2016 по 2017, накопилась от курьеров вот эта вот сумма. 1,3 миллиона рублей. Вот только курьерская организация, которая очень ждала эти деньги, так их в итоге и не получила. На аферистку завели уголовное дело по статье «Мошенничество». И все бы ничего, да, дам отпустили под подписку о невыезде, сидеть бы ей дома и дожидаться спокойно суда, а если она и возместит этот ущерб, то отделается, как герой многих наших новостей, условным сроком. Но она почему-то решила усугубить свое положение, убежала в Ростовскую область.
Ну, хоть бы дальше куда-нибудь уезжала.
Ну, может быть, именно там ее задержали, может быть, она и дальше планировала, не знаю. Так или иначе, ее доставили в Воронеж, и расследование уголовного дела продолжается, наверняка найдутся еще какие-то эпизоды ее работы. Ну, а пока уже за ущерб, который она нанесла фирме, ей грозит до 5 лет лишения свободы, ни много ни мало. Ну, пожелаем всем, кто работает с какими-то посредниками, не сталкиваться с подобными ситуациями и всегда получать на счета те деньги, которые вам причитаются. А может быть, чуть-чуть больше, какие-нибудь премии, поощрения и так далее.
Да, главное, чтобы потом не пришлось за них отвечать в суде.
Ну, давайте сейчас прервемся. Через пару минут в нашей студии появится общественник, водитель-дальнобойщик Павел Янякин. Обсудим темы, которые интересны всем автомобилистам.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые слушатели. С вами в студии Станислав Шевченко. В гостях у нас сегодня общественник и водитель-дальнобойщик Павел Янякин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, хотелось бы познакомить слушателей с бэкграундом вашим. Расскажите, с чего для вас и когда началась работа дальнобойщиком? И еще один вопрос сразу вдогонку. Как тогдашние реалии воронежские отличались от сегодняшних в этой сфере?
Ну, мое началось в 93-м году уже. Я как бы работал поздно, не сразу я в эту профессию попал, то есть на государственной службе находился, в пожарной охране, потом уволился. И вот в те периоды, 90-е годы, начал заниматься дальнобоем. То есть первый автомобиль купил, второй, частной собственности. Потихоньку начал заниматься. Реалии какие были? Ну, тяжеловато было и в те времена. Страна-то тоже немножко была в таком кризисе, в переходном периоде. Но я считаю, что в те времена, что в эти времена, мы поднимали экономику страны. И сейчас до сих пор мы, водители-дальнобойщики, поднимаем экономику страны.
То есть речь идет не о том, что мы просто зарабатываем деньги, речь о том, что мы выполняем большую миссию.
Совершенно верно. Это неправильное понятие, неправильная трактовка населению. Я так считаю, что мы просто зарабатываем на свой карман. На данный момент мы не зарабатываем на свой карман. Мы поднимаем, строим и доставляем товары всей первой необходимости по всем регионам нашей необъятной родины.
Про 92-й год вы упомянули. Поделитесь какими-нибудь историями из вот этого периода жизни. Наверняка у вас много баек таких, связанных с криминалом, с какими-то неприятными случаями на дороге.
Я вот честно скажу, были всякие случаи, приходилось со всякими контингентом общаться. Но меня, честно, вот таких не коснулось каких-то там избиений, еще что-то. Ну, а так приходилось, да, со всеми категориями общаться. Начиная от, ну, тогда милиции, кончая, как говорится, от бандитов. Ну, и не только бандиты, и были и беспредельщики, и тот самый, что может быть такое опасное. С бандитами всегда можно найти разговор, язык какой-то, объясниться. Ну, пускай даже не по каким-то ихним понятиям, но просто чисто, ну, как бы раньше все жили в дворах, и я считаю, вот, кто вырос в наш период, ну, я имею в виду из мальчишек, пацанов, они, каждый умел постоять за себя, иначе тогда просто бы ты не считался парнем в своем дворе. И поэтому на этих понятиях все вырастали, дворовых, и это как бы приветствовалось, и, наверное, все-таки это было и во всей стране.
Перед тем, как начался наш эфир, мы спросили у слушателей, какие вопросы задать водителю-дальнобойщику, что вам интересно. Конечно, большинство из тех, кто нас слушает, сейчас сидят в обычных автомобилях, не в грузовых. И вот какой вопрос к нам пришел. Расскажите про трассу М4 в южном направлении. Сейчас много кто едет на юг, много кто спешит отдохнуть и искупаться на курортах Краснодарского края или Крыма. На какие места стоит обратить внимание? Где самые сложные посты? Где, может быть, самые сложные участки чисто в водительском, в дорожном плане? Поделитесь вашими наблюдениями, опытом.
Самое проблематичное, это начиная вот с Воронежа, Лосева, участок, там дорогу строят обводную, но еще и не построили. И в связи с тем, что большой поток автомобилей, не знаю, по официальным, не по официальным данным, но говорят, до 40 тысяч машин в сутки проходит сейчас по трассе М4. Значит, там Лосево, зауженный участок, получается, из двух рядок съезжается в одну, населенный пункт. Но в этом населенном пункте много кафешек, стоянок для дальнобойщиков, также две, по-моему, или три стоянки, плюс много магазинчиков. То есть люди останавливаются, пьют кофе, выезжают, заезжают, фуры заезжают на ночлег, особенно проблематично после 8 вечера, там много фур заходит, и они, конечно, останавливают движение. И за счет этого создается, можно так сказать, препятствие при движении по трассе М4. Ну и плюс того, что еще неадекватные, ну, можно сказать, для водителей все спешат, начинают ездить по обочине. Бывает иногда ДТП. А если ДТП, то уже увеличивается и также проходная способность этой трассы. Следующий участок – это на Запавловском. Там тоже однорядка, еще не достроена она, двухрядка. Но там уже скоро ее должны запустить. Там тоже бывает иногда сужение, какая-то авария. Такая же, в принципе, обстановка может быть. И Каменск-Шахтинский, там мост строят. Там тоже самое бывает. Пробки очень большие, до 20 километров. В связи с тем, что на одну сторону переходит движение трассы. Ну, все вот эти участки, как вот из своего опыта, лучше всего, конечно, они проходимы под утро. То есть где-то, наверное, с 7 до 10 часов практически там пробок не бывает. То есть люди спешат, потом до 3 часов тыркаются, мыкаются, устают, ложатся спать. А вот с утра они до 10 часов. Практически нормальное движение, там можно всегда проехать.
Если говорить не про какие-то сложные дорожные участки, если говорить про сферу обслуживания, не называя, конечно, конкретных наименований магазинов, кафе и так далее, мотелей, просто поделитесь своим опытом, в каких местах вы бы остановились, по каким, может быть, внешним критериям можно определить, стоит ли есть в этом кафе или не стоит. Вот в этом направлении давайте поговорим.
А вы знаете, вот, наверное, это один из критерий, это, наверное, на всех трассах, не только у нас тут на М4. Если большое скопление грузовых автомобилей есть, то есть особенно тонарщики, зерновозчики, это те люди местные, они в основном в этом регионе работают. И они знают уже, где вкусно кормят. То есть они там ежедневно практически делают рейсы, у них там плечо небольшое расстояние, там 200-300 километров. Бывает в одну сторону, 300 в другую. И они должны питаться питаться, есть и обедать. И они хорошо знают и понимают, где вкусно кормят.
Раз уж упомянули слово «Лосево», не раз мы в нашей студии обсуждали эту проблему, регулярно появляются слухи, что якобы сами местные жители как-то провоцируют эту пробку, чтобы потом зарабатывать на демонстрации объезда, якобы ставят машину там посреди проезжей части со знаком аварийной остановки, слишком часто переходят по зебре. Вы наблюдали вот такие случаи, когда что-то там было подозрительное, какая-то активность в этом Лосево?
Нет, я, наверное, не наблюдал. Вот в моей практике не было. Просто эта обстановка, она бывает, меняется прям за несколько секунд. И особенно, если какая-нибудь авария небольшая, просто все ждут, не разъезжаются, уже создается пробка. Слишком узкий участок, там не разъехаться никак. Есть объезды там, я слышал, читал, сам я не видел, но говорят, там вроде кто-то начинает объезжать, начинает разбивать стекла, то есть это напрягает жителей. Ну, то есть вот такая вот была ситуация, это, по-моему, в АТИ писали, я статью там читал. Я считаю, наверное, все-таки не стоит жителям заниматься так, потому что люди тоже едут на юг, хотят отдохнуть за свой период и нападать на них. Надо им только еще помнить, что все-таки эта трасса, она их кормит. Вот как-то так. Потому что где были в Тарасовке, тоже объездную сделали трассу, поселок стал менее доходный. Хотя там есть какие-то свои рабочие места. То есть там есть элеватор, есть кирпичный завод, а в Лосево-то нету ничего, в принципе, практически. То есть от этого люди питаются, кормят, содержат свои семьи в основном в этом поселке.
Предлагаю послушать, что думают сами лосевцы, а точнее глава лосевского сельского поселения Анатолий Бугаев. Слушаем.
Мы просто страдаем от этой пробки. И когда пробка начинается, едут по всем улицам, едут с бешеной скоростью, не обращая внимания ни на детей, ни на прохожих, ни на кого. Еще самое плохое, что они делают, они останавливаются в любом месте, пушают, справляют нужду, бросают бумаги, все, и уезжают.
Это был глава лосевского сельского поселения Анатолий Бугаев. Павел, ну если продолжить обсуждение дороги в сторону юга, которую вы много раз перед собой видели, на какие места стоит обратить внимание с точки зрения активности ГИБДД? Может быть, особо каверзные какие-то точки есть на этой трассе, на которые стоит обратить внимание?
Это начиная, наверное, все-таки ближе туда Краснодарский край, потому что вот в Ростовской области, Воронежская, более-менее стоят камеры, работают в штатном режиме, как говорится, и как бы адекватные полицейские. В Краснодарском крае, да, наверное, все-таки там больше поставлено на зарабатывание денег. В отпускное время там пытаются краснодарские полицейские на этом заработать. Ну, то есть, вот, допустим, незаконченный обгон, да, там, допустим, начинается прерывистая линия, идет там очень много таких съездов в поле, которые, они, кстати, не регламентированы, там просто в поле, кусок асфальта, дальше идет поле, а уже стоит прерывистая линия, потом сплошная, и считается это перекресток, понимаете? И получается, некоторые водители, не зная этого расположения этих перекрестков, разметки, ну, то есть первый раз, они пытаются обойти, а получается, ну, бывает, идут КАМАЗы, идут еще что-то, и не успевают. И вот на этом очень часто срабатывает полицейский. Вот на это надо обратить внимание и пытаться после самого уже первого перекрестка начинать обгон и заканчивать его тогда уже как положено по правилам дорожного движения. На это надо обратить внимание. Ну, и также бывают повороты, наезды на сплошные разделительные, которые вот за это там очень строго они пытаются наказывать в Краснодарском крае.
Уважаемые слушатели, сейчас мы прервемся на несколько минут и продолжим разговор с Павлом Янякиным, общественником, водителем-дальнобойщиком.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Снова здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами в студии Станислав Шевченко. Обсуждаем разнообразную дорожную тематику с Павлом Янякиным, общественником, водителем-дальнобойщиком. Павел, расскажите нам о самом сообществе дальнобойщиков, о правилах, скажем так, взаимовыручки, потому что среди водителей об этом ходит легенда, то, что дальнобойщик всегда в каких-то трудных ситуациях помогает другому дальнобойщику. Расскажите об этом поподробнее.
Да, сообщество дальнобойщиков, она не только, я не знаю, прям чисто дальнобойщик. Водители, шофера, по-старому раньше шофера назывались, потом водители, сейчас вот дальнобойщики, наверное, пришло это слово в обиход. Есть многие организации в разных регионах, мелкие, которые есть, но они как бы не объединились в одну большую организацию. Это, в общем, кстати, довольно-таки серьезная тема, но это отдельная, наверное, тема. Но я бы желал, чтобы все-таки люди из разных организаций, разных движений, они должны объединиться и идти к одной цели. Для чего? Для того, чтобы всем этим людям, водителям, дальнобойщикам отстаивать их права и чтобы облегчить их труд, наверное, так. А взаимовыручка, помощь, да, она присутствует на дорогах. То есть есть 15-й канал радиостанция, где можно обратиться о помощи, о каких-то проблемах, об обстановке узнать на дороге. То есть вам всегда расскажут, конкретно какие-то случаи, если интересно.
Рассказывайте.
Допустим, были зимой, там позвонил товарищ около Ряжска, сломалась машина.
Ряжская какая область?
Ряжская – это Рязанская область. Угу. Сломалась машина, сорвало потрубок, зима, 30 градусов мороза, кабину поднял, кабина ушла в первое положение, то есть назад не может поднять, сломался подъемник, она не опускается, тосол ушел, воды налил, 30 градусов, вода замерзает. В общем, он там помучился, конечно. Пришлось в связи с тем, мы объединились на одном небольшом протесте, люди 27 марта выходили против Платона, транспортных налогов, и в каком-то в количестве страны есть люди, которым можно, мы объединились, и мы знаем друг друга, и можем обратиться в этом. Я позвонил в Рязань девушке Татьяне, она тоже участвовала в этом, и у нее есть там своя диспетчерская, у нее есть машины. Она позвонила человеку в этот Ряжск, с Ряжска приехал автомобиль КамАЗ. С ним отцепили, они перецепили, оттащили прицеп на стоянку, машину оттянули в ремонт, там поставили, где ремонт. А я уже в это время перецепился, из дома приехал туда, и 2:30 ночи зацепили этот прицеп. И то есть утром уже этот товар был доставлен на выгрузку. Там еще 180 километров надо было доставить товар.
Надо всегда держать в голове, что эти приключения при 30-градусном морозе, что добавляет там живости.
Это 30 интерес. Градусов, это можно сказать, это еще ничего. Бывали и 52-56 крутинки я попадал. Там бывает, с кабины выходишь, и так это немножко постоишь, ноги прилипают как магниты, а потом только начинаешь движение на асфальте.
Хорошо, самая экстремальная ситуация, в которую вы попадали на дороге?
Разные были ситуации. Сейчас все просто не вспомнишь, разные были. Таких конкретных каких-то там не было, но видел, как и в авариях принимали, и спасательные, и тушение пожаров принимало участие на трассе. Все было.
Расскажите про пожар какой-нибудь конкретный.
Это было на М4, шла белорусская машина. Я не знаю, конечно, с самого начала не видел, как это все получилось. Я уже участвовал, когда подъехал прицеп, и, паровоз машина такая. Там была фарфоровое изделие, упакованное в гофротаре, и там в прицепе начал гореть он. Подъехали, успели, начали тушить, там подъехала поливалка, хорошо у нее была вода. Сначала начали тушить у кого что было. Огнетушители, вода в кабине по 10-15 литров, все бежали, лили, расцепили.
Огнетушители обязательно не работают, пересохли, без срока годности?
Почему? Работает. У меня, допустим, углекислотные, они не пересыхают. Я вожу с собой 5,3 литра огнетушителя углекислотные, они не пересыхают, они можно использовать и под напряжением, и любую, в принципе, тушить. Единственное, конечно, пенные огнетушители порошковые лучше тушат топливо. Они, конечно, эффективнее используются. Но я просто почему знаю, я немного работал, 10 лет отработал в пожарной охране, не приходилось тушить.
Немного, скромно вы сказали, 10 лет.
Да, просто приходилось тушить разные и автомобили также, и участвовать во многом. Спасание людей, то есть все это было. То есть самое главное не растеряться в данной ситуации. Отцепили, растащили, прицеп сгорел, конечно. Мы пытались там все это раскидать. Но самое главное, машина осталась цела. И товар в машине тоже, да.
Дайте какие-нибудь советы по поводу решения конфликтной ситуации на дороге. Если работаете почти каждый день, наверняка какие-то конфликты случаются. Как из них выходить, как создавать, собственно, самообладание, как справляться с этими ситуациями? Может быть, какие-то у вас есть личный опыт?
И конкретно ситуации с чем связаны, непонятно. То есть между водителями, инспекторами дорожных?
Между водителями.
Вы знаете, по идее, конечно, лучше не вступать, наверное, в слишком какие-то агрессивными водителями в конфликты. Лучше все равно, наверное, я считаю, закрыться и позвонить 911. все-таки это будет более правильно, потому что не все бывают люди адекватные, и неизвестно, что у них может находиться в машине, и как они себя могут повести.
Хорошо, а если посмотреть в другую сторону жизни водителя-дальнобойщика, много времени проводите в дороге, наверняка часто приходится переживать сильную усталость. Вот как бороться с усталостью в дальней дороге? Дайте советы всем нам, в том числе автомобилистам легковым, скажем так.
Может быть, в первое время, когда был помоложе, я еще там боролся с этими усталыми. Сейчас я не борюсь. Я считаю, что если ты устал, лучше надо ложиться отдыхать. Вот отдохнув, а тем более, если человек немного молодого возраста, ему достаточно там какие-то определенные 40-50 минут, час, даже в ночное время отдохнуть, и он будет бодр, и он может продолжать какое-то движение. А лучше всего не менее 3-4 часов отдохнуть и потом дальше продолжить. Потому что жизнь, она, конечно, одна, и никак у Кощея их 3 не бывает. Поэтому, во-первых, надо думать о себе, а еще плюс того, что вы находитесь на дороге, и рядом с вами находятся такие же жители и граждане, где их тоже ждут домой. Я считаю, рисковать не стоит.
Но не всегда водитель сам может понять, что он устал. Да? Наступает какой-то уже крайний момент, когда ты просто чувствуешь, что глаза закрываются. А до этого не всегда ты можешь правильно проанализировать, в каком именно состоянии ты находишься. Вот сколько времени обычный водитель, не такой опытный, как вы, может провести за рулем без отдыха? Допустимо сколько?
Допустимо, по нормам и правилам водителям-дальнобойщикам сейчас разрешается только 9 часов плюс 45 минут перерыв, то есть норма.
Суточное?
Да, суточное нахождение за рулем. Как правило, я считаю, у нас просто, ну, для нашей, может быть, страны это немножко маловато, потому что, как бы сказать, слишком у нас отдаленные регионы. Есть регионы такие, где нету стоянок, где-то вот, например, от Новосибирска, Омска, там порядка 100 километров отъезжаешь, а 250 километров там нету стоянок. Там даже радио не ловит. Ваше радио там уже не услышит. Там только телефон. Бывает ловит, бывает нет. Ну, то есть, есть такие участки дороги. Поэтому стоянок там нету, а стать где-то в поле. А вот представляете, если 56 градусов мороз и стоять 8 часов ехать, получается, а 16 отдыхать. Я думаю, если бы наше правительство услышало бы высказывания наших водителей, дальнобойщиков, мне кажется, можно было бы увеличить режим работы до 14 часов, а 8 часов на отдых, я думаю, вполне хватит адекватно отдыхать. Вот как-то так. Но между этими еще 14 часами сделать там 2 перерыва по 30 минут, я думаю, было бы достаточно. В общем количестве где-то получилось 13 часов рабочих. За это можно было проехать бы определенное расстояние и доставлять грузы. А так 8 часов, если иногда бывает простоишь в пробке, из них 5 часов, то, угу. То есть уже на доставку товара, который по нормам и правилам в день водитель проходит в сутки 500 километров, разрешено, а в зимнее время 450 километров.
Как уже понял из разговора, вы посмотрели страну из севера на юг и с запада на восток. Расскажите, в каком регионе, по вашему мнению, все-таки самые плохие дороги? Где прямо запомнилось, где бросилось в глаза? Вот оно, решето, поверхность Марса, а не дорога.
Понимаете, она периодически их подделывают, но они опять приходят в негодность. Вот. Ну, я уже давно не был, конечно, в тех вот регионах. Сейчас в последнее время больше здесь вот юг, Москва. Ну, вот был в Саратовскую область, как-то ездил, искал полупрецепт. Это было что-то нечто. Только свернули с трассы Саратовской, и буквально дорог. Их вообще там просто нету в Саратовской области. Вот так вот я вот недавно был, месяц назад или полтора, искал полупрецеп, хотел покупать рефрижератор. И вот так как бы в сторону...
Про Воронежскую область скажите, что с дорогами у нас? Реально улучшение качества есть какое-то за последние годы? Или все-таки в одном месте мы латаем, а в другом месте у нас разваливается?
Ну, знаете, я считаю, что всегда, даже раньше говорили, что вот в области была раньше лучше дорога. Сейчас она есть, конечно, неплохого, но не совсем качества, но все равно. Раньше, как бы, считали, было бы лучше дорога в области. Но в городе, вроде бы, да, ремонтируют, делают дороги, в принципе. Ну, а так, она, в принципе, четверка, вот основная трасса, да, которая она сделана. Ну, а у нас по области вроде сделали хорошая, достойная тоже, в принципе, дорога. Ну, хотя... Тут уже другая немножко тема будет
про платные участки, да?
Да, но это другая тема, хотя вот. А так, в принципе, ее подделывают. Ну, поймите правильно, они же делают тоже все за счет наших средств. Хотя нам немножко преподносит по-другому, что это кто-то сделал инвестиции частные дороги. Все это строилось за наши средства.
По поводу платных участков. Все-таки водители-дальнобойщики стремятся объезжать пункты оплаты по каким-то объездным путям или приходится платить?
Ну, есть разные мнения, есть разные версии, есть разные способы. В общем, и есть и платят, есть и проезжают, и объезжают, есть. Ну, есть разные направления.
В заключение нашей программы давайте поговорим об особенностях передвижения длинномеров по городу. Для тех, кто водит машины поменьше, наблюдать за действиями дальнобойщика – это как наблюдать за действиями водителя самолета. Как же он так делает? Как же у него так получается? Вот, может быть, здесь несколько простых советов вы могли бы дать водителям обычных машин, как им взаимодействовать с дальнобойщиками, чтобы именно на улице города, на тесных, забитых, не происходило дорожных проблем?
Ну, я считаю, опять же, это надо понять людям, которые находятся за рулем маленьких машин, что вот эта машина большая, она не просто катается по городу и не просто возит себя, она просто доставляет какой-то товар для того, чтобы где-то кому-то построить дом или какое-то производство, или где-то там привезти какие-то продукты, питание или еще что-то. Вот с этого надо, наверное, подходить и понимать, что человек не просто катается по городу Воронежа, а он старается перевезти груз, который нужен также, для, наверное, может быть, для него. И поэтому быть мягче, как бы сказать, и понимать, для чего эта машина ездит, и давать возможность проехать. Просто на такой машине, груженной, допустим, 20 тонн, не всегда быстро тронешься. Это надо понимать. Не всегда быстро остановишься, потому что уже все эти нормативы увеличиваются при скорости и груженности автомобиля в несколько раз. То есть надо это все понимать, и я считаю, ни слева, справа не подлазить, и особенно вот впереди кабины есть такие мертвые места – справа, слева.
То просто есть, не видно.
Да, водитель просто их не видит. Плюс при том, что если полуприцеп, человек едет по городу, идут они в одном, в левом, в правом ряду, да, допустим, грузовой автомобиль, если чуть у него тягач складывается, уже обзор нету, он уже правую сторону не видит, он сзади не видит. То есть эти нюансы, он их увидит через несколько секунд. Если туда подлезла машина, он, естественно, не увидит. То есть эти все нюансы надо понимать немножко. И как бы быть повнимательней, не спешить. Ну, я считаю, лучше пропустить грузовой большой автомобиль и дальше продолжить свое движение.
Хорошо, на этой хорошей ноте мы сегодняшнюю нашу передачу завершаем. У нас в гостях был Павел Енякин, общественник и водитель-дальнобойщик. До новых встреч!